Действие четвертое. Невилл и Алиса встретили меня очень подозрительными взглядами. «Ты что там делал так долго?» – спросила Алиса. «А тебе все расскажи», – усмехнулся я. «Хватит уже у входа топтаться. Пойдемте, наконец, познакомимся с начальником стражи». Они переглянулись. «Совсем обнаглел», – прокомментировал Невилл. «Давно фаерболом в лоб не получал», – согласилась Алиса. Я проворно увернулся от дружеского тычка под ребра. «Да ладно вам дуться, подумаешь, задержался немного. Ой!» Второй тычок все-таки достиг цели. «Все, довольны?» – спросил я, потирая ушибленный бок. «Теперь мы можем заняться делом?» «Попробуем». Алиса взяла меня под руку. «Это чтобы ты не сбежал?» «Ага», – понял я. «Так вот что нужно было сделать, чтобы меня в какой-то веке взяли под руку». Мы вошли в здание управления стражей, толкаясь и шутя. Сразу за порогом нас уже поджидал офицер Девлин со своей лучезарной улыбкой. Правда, она слегка померкла, когда мы дружно оттоптали ему ноги и чуть не повалили на пол. Зря он снял доспехи. Без них с нами встречаться просто опасно. «Приветствую», – поздоровался он, прыгая на одной ноге. «Начальник уже давно ждет вас». «Это он тебе, начальник, на всякий случай», – напомнила Алиса. «Наше начальство в Академии ремесла сидит». «Ну, это наглая ложь, конечно же. Нам были даны четкие устные указания. Во всем слушаться начальника стражи. Но на то они и устные, чтобы вспоминать о них только, когда в этом есть необходимость». «Прошу за мной», – коротко сказал офицер Девлин, демонстративно проигнорировав реплику вампирши. Мы поднялись на второй этаж по огромной каменной лестнице, покрытой мягким серым под цвет камней ковром. Сразу за лестницей начинался довольно просторный коридор. Вдоль стен стояли доспехи самых разных размеров и фасонов, видимо, из разных эпох. Некоторые из них были женскими, некоторые мужскими, а некоторые даже детскими. Кабинет начальника стражи, как это и полагается, располагался в самом конце длинного коридора, дабы по пути мы могли налюбоваться на жестяных болванчиков. Возможно, кому-то эти огромные железяки и казались произведениями искусства, и вполне вероятно, что когда-то от них даже была польза, но сейчас толку от них было не очень много. От вампиров такие доспехи не спасут, разве что от низших, а любой ремесленник с легкостью разберется и сотни рыцарей, сколько бы на них не было навешано этих железяк. С другой стороны, для наведения порядка среди жителей города такие латы подойдут как нельзя лучше, а ведь на них еще и заклинания накладывают. Правда, дело это дорогое, и, по-моему, в приграничье техномагии встречается нечасто. Офицер Девлин очень деликатно постучал в дверь. Он все делал очень деликатно и чересчур картинно, будто стараясь создать определенный образ, или подражая кому-то, или просто издеваясь, кто его знает. «Господин начальник, пришли представители патруля. Пусть войдут», – послышалось из-за двери, и она распахнулась нам навстречу. Мы в легком смущении зашли внутрь вслед за офицером Девлином. Кабинет начальника стражи больше всего напоминал столовую. Такую небольшую, уютную, с большим, на пару десятков человек столовую. Кроме этого стола, стульев, да небольшого стенного шкафа в кабинете больше ничего и не было. Ну, не считая, конечно, самого начальника, который оказался весьма колоритной личностью. Он напоминал встреченного нами на базаре грома. Только хозяин таверны в сравнении с начальником стражи выглядел просто... тростинкой. За столом, шириной, между прочим, около 2 метров, он помещался с трудом. На широком, удивительно дружелюбном для такой важной должности лице примостили шикарные черные усы. «Наше уважение», — хором поздоровались мы. «И мое», — кивнул дородный мужчина. «Не стойте на пороге, проходите, присаживайтесь». Он указал свои ручищи на свободные места за столом. «Интересно, почему в последнее время мы постоянно встречаемся с такими здоровяками? Невольно начинаешь ощущать себя каким-то ущербным, что ли? Все-таки крепкий народ живет в приграничье». «Слушай, Девлин, иди погуляй пока», — попросил Громила. Мы удивленно захлопали глазами, поражаясь столь непривычной для людей такого положения фамильярности. Офицер Девлин коротко отсалютовал и чеканящим шагом покинул кабинет. «Ну что ж», – начальник стражи перевел взгляд на нас. «Позвольте представиться. Витор, начальник стражи прекрасного города Крайдола». Мы сбивчиво представились, немного робея перед этим странным человеком. «А ты что, в капюшоне сидишь?» – спросил он у Алисы и тут же продолжил. «Ах да, юная представительница дневного клана. Как же наслышан, наслышан. Весь город гудел о том, что в академию поступил вампир. Не волнуйся, меня твой вид ничуть не смущает». «Ну, Лита-то, допустим, могла и погудеть, но Крайдол вряд ли. Видимо, этот Витор периодически бывает в Золотом Городе». «Я и не волнуюсь», — Алиса скинула капюшон и вызывающе посмотрела на начальника стражи. «Вот и хорошо», — улыбнулся Витор и перевел взгляд на меня. «А ты, значит, и есть тот самый Закери?» «Что значит тот самый? О чем это он, дракон, меня задери?» «Не уверен», — честно ответил я. «Точно-точно», — заверил меня Витор. «Ты же племянник этого рыжего лиса Ромеуса». «Рыжего лиса? А вы знакомы?» — удивился я. Витор расхохотался. «Знакомы ли мы? Да из-за него меня вышибли из императорского дворца». Он ударил по столу кулаком. «А работа ведь была не бележачего, между прочим». Я невольно вжался в спинку стула и постарался слиться с ним. «Вот не повезло-то. У нас могут начаться серьезные проблемы, если этот мужик всерьез обиделся на Ромеуса». Невилл и Алиса посмотрели на меня округлившимися глазами. Видимо, они подумали о том же самом. «Мы сожалеем», — начал был я. «А я нет», — рявкнул Витор. Я даже язык прикусил от неожиданности. «Меня уже тошнило от этого сборища надутых хлыщей», — сообщил нам Витор. «Вот только зря Ромеус меня не предупредил, когда устраивал эту заварушку». «Ладно, не мое это дело, да и не ваше». Он задумчиво покрутил левый ус и резко перевел тему. «Значит, будем сотрудничать?» «Будем», — нестройным хором согласились мы. Витор посмотрел на нас сверху вниз. «Обедать будете?» «Да мы уже это, пообедали», — робко ответила Алиса. Даже наша независимая и острая на язык вампирша слегка робела перед начальником стража. «Как хотите», — пожал плечами Витор, — «а я, с вашего позволения, полакомлюсь. С самого утра крошки во рту не было». С этими словами он достал откуда-то из-под стола огромное блюдо с мясом. «Надеюсь, вы не из этих, из зеленых, которые мясо не едят?» — спросил он, не отрывая умиленного взгляда от блюда. «А то наш император...» Пусть земля ему будет пухом, со своим запретом на мясные блюда такую глупость спорол. И сам одними корешками питался. Вот и помер раньше срока, точно вам говорю. Без мяса-то никак нельзя. Он запихнул в рот огромный шмат вышеуказанного продукта. «Мясо мы любим», — заверил его Невилл. «Правда, в академии его есть запрещали, поэтому приходилось питаться только овощами и фруктами». Толстяк чуть не подавился. «Изверги! Как можно заставлять питаться этой гадостью? Тут вы все худые, как палки». Алиса решила тактично промолчать, поскольку как раз она-то мясо не ела вообще. Должно быть, сказались друидские корни. «Что поделать?» — вздохнул Невилл. «Скажите, Витор, а какие у вас планы насчет нас? Что, по-вашему, мы должны будем реально делать в городе? Можете попробовать разобраться со всеми жалобами, которые вам сегодня поступили», — предложил Витор и опять расхохотался. «Представляю, как вы удивились, когда к вам повалил весь этот народ». «Я чуть со стула не упал». «Так это вы их направили к нам?» «Не лично я, конечно, но наши люди», — скромно согласился начальник стражи. «Но почему?» «Попробуй объяснить», — ответил Витор, деловито жуя мясо. «К нам, между прочим, в день обращается в среднем около полусотни жителей, из них больше половины со всякими глупостями. Мы не можем тратить время на кражи курицы и прочую мелочь, ведь тогда до убийства настоящих краж дело может и не дойти. Обычно мы просто записываем жалобы, обещаем с ними разобраться, как только появится возможность, и благополучно забываем о них. Люди, конечно, недовольны, но что они могут поделать? А тут появляетесь вы. В тексте приказа советника императора по патрулю четко написано «Любая посильная помощь жителям империи». Вот мы распространили листовки с приказом, а при входе в управление повесили копию этого приказа с пояснением. «С каким еще пояснением?» – подозрительно спросил я. «Да обычное такое, скромное пояснение», – пожал плечами здоровяк Витор. «Что-то вроде, если вы недовольны работой городской стражи, обращайтесь в представительство патруля, а дальше указали ваш адрес». Мы угрюмо посмотрели на жизнерадостного толстяка. «Ну, спасибо», – процедил я, – «вот удружили-то». Витор отряхнул руки и отложил пустое блюдо. «Кто ж знал, что недовольных окажется так много?» «Можно было бы догадаться», — шепнул мне Невилл, — «с таким-то начальством». Витор поднял палец вверх. «Но зато, освободившись от этих забот, мы смогли сосредоточиться на более серьезных делах и уже сегодня поймали убийцу-маньяка». Алиса резко подалась вперед. «Вот об этом поподробнее, пожалуйста».